В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 20 февраля, в Сухуми и Цхинвали 21 час, в Тбилиси 22, в Праге 19 часов. У микрофона Кети Бочаришвили. Добрый вечер. Сегодня в нашем выпуске глава ФСБ России распорядился усилить меры безопасности в Кабардино-Балкарии.
Как можно относиться спокойно, когда в зоне отдыха бронетехника ездит, люди в масках ходят, проверяют документы?
Чечня выбирает внешнеполитические ориентиры.
Об Эмиратах все, и сепаратисты, и федералисты, всегда говорили и говорят с восхищением и придыханием. Съездить в Эмираты – это вау!
Об этом и о многом другом в нашей информационно-аналитической программе и в выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях глава ФСБ России распорядился усилить меры безопасности в Кабардино-Балкарии. Глава МИД Грузии Григол Вашадзе направился с официальным визитом в Катар. В Бахрейне оппозиция и участники акции протеста выдвинули свои условия для начала диалога. Директор ФСБ России Александр Бортников распорядился усилить меры безопасности в местах массового пребывания людей в Кабардино-Балкарии, сообщили в воскресенье в Национальном антитеррористическом комитете. Ранее в тот же день в двух районах республики, Эльбрусском и частично Баксанском, был введен режим контртеррористической операции. Идет поиск боевиков, причастных к убийству туристов из Москвы, подрыву канатной дороги, а также к попытке подрыва автомобиля возле гостиницы в поселке Терскол. По данным правоохранительных органов, машина, в которой находились три взрывных устройства, принадлежала ранее убитому в Кабардино-Балкарии экстремисту. Мощность обезвреженных бомб составила 70 килограммов в тротиловом эквиваленте. В дагестанском Хасавюрте в воскресенье в результате спецоперации убит боевик. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, экстремист был блокирован в одном из частных домов. На предложение сдаться он открыл огонь. У боевика обнаружены автомат и пистолет. По предварительным данным правоохранительных органов, из этого оружия минувшей ночью в соседнем районе были убиты две женщины, занимавшиеся гаданием. Ранее стало известно, что в результате этого нападения была также ранена 5-летняя девочка. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Глава МИД Грузии Григол Вашадзе сегодня с официальным двухдневным визитом направился в Катар. По заявлению заместителя министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, это первый значительный визит в эту страну на высоком уровне делегации внешнеполитического ведомства. Как отметила Каландадзе, интерес грузинской страны представляют экономические вопросы, а также в целом двусторонние отношения. Задумано осуществление нескольких интересных проектов в сфере энергетики. В ходе визита пойдет речь о вложении инвестиций в энергетический сектор. Наше желание также углубить правовую базу между государствами, заявила Каландадзе. По ее же словам, в рамках визита будут подписаны и несколько международных соглашений.
Эхо Кавказа. Новости.
Армия обороны Израиля намерена закупить специальное оборудование для охраны нефтегазовых полей. Недавно открытые в территориальных водах Израиля месторождения нефти и газа, по предварительным оценкам, могут обеспечить около 70% энергетических потребностей страны, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
Разработка собственных месторождений газа и нефти позволит Израилю стать независимым и от египетских поставок газа, которые на данный момент составляют 50% от израильского газопотребления, и от поставок газа из стран бывшего СССР, через проходящий через Турцию газопровод. Месторождения «Тамар» и «Левиафан» принадлежат не государству, а частным компаниям, но представляют собой большую стратегическую ценность для страны, поэтому их охраной будет заниматься армия. Половину расходов на обеспечение безопасности месторождений берет на себя государство. Площадь месторождений в полтора раза превышает территорию страны, и существующий в Израиле флот не предназначен для обеспечения безопасности столь обширной территории с большим количеством уязвимых объектов. Поэтому в течение месяца в Генштаб будет передан экстренно разрабатываемый план подготовки к защите газовых месторождений и геологоразведочной индустрии в израильских территориальных водах. Штаб ВМФ планирует увеличение личного состава и закупку необходимого оборудования, новых боевых кораблей, систем слежения и сбора информации. Элла Котлер, Радио Свобода, Израиль.
Бахрейн, оппозиции и участники акции протеста выдвинули свои условия для начала диалога с представителями правящей страной суннитской королевской династии. Они требуют отставки правительства, освобождения политических заключенных и расследования гибели демонстрантов во время антиправительственных выступлений. По данным BBC, на этой неделе погибли 6 человек при разгоне манифестации силами безопасности. Тысячи демонстрантов провели ночь на главной площади столицы страны Манамы, куда они вернулись накануне после вывода армейских подразделений. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон призвала власти Бахрейна и оппозицию немедленно начать диалог. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хиг выразил озабоченность сложившейся в стране ситуацией и осудил применение силы против манифестантов. В нескольких городах Марокко прошли марши протеста с требованием политических реформ и ограничений полномочий монарха. В столице страны Рабате и Касабланке несколько тысяч человек вышли на улицы, выкрикивая лозунги с требованием реформ и больших свобод. Акции протеста были мирными. Тысячи молодых марокканцев объединились вокруг созданной на сайте Facebook группы 20 февраля, призывающей к мирным демонстрациям. Участники группы требуют принятия новой конституции, ограничивающей полномочия монарха. В Тегеране в воскресенье арестована дочь экс-президента Ирана Акбара Хашими Рафсанджани Фазе Хашими из-за провокационного поведения. Об этом сообщает информационное агентство ИРНА. По информации другого агентства «Фарс», ее арестовали по обвинению в связях с оппозицией. В тот же день в столице Ирана прошли антиправительственные демонстрации. Оппозиционные лидеры Мир Хосейна Мусави и Мехди Каруби призвали к проведению манифестации, чтобы отметить неделю со дня гибели 2 человек в ходе протестов в Тегеране в понедельник. Министр внутренних дел Мустафа Махамад Наджих предупредил сторонников оппозиции, что против участников протестов будут приняты крутые меры.
Спасибо. С новостями дня была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. На горнолыжных курортах Кабардино-Балкарии после расстрела туристов из Москвы и серии терактов введен режим контртеррористической операции, рассказывает Мурат Гукимухов.
Республика подверглась атаке боевиков. На этот раз объектом для нанесения ударов стали гости республики и туристический бизнес. 18 февраля вечером по дороге в Прилебрусье боевики, переодетые в милицейскую форму, остановили и расстреляли микроавтобус с 5 туристами из Москвы, направлявшимися в Прилебрусье. В результате теракта 3 из 5 московских туристов убиты, 2 с ранениями средней тяжести находятся в больницах Кабардино-Балкарии. Водитель не пострадал. На следующий день, 19 февраля, была взорвана канатная дорога на склоне Эльбруса, а около 10 часов вечера в Приэльбрусе у гостиницы «Поворот» был обнаружен заминированный автомобиль. По данным силовиков, мощность зарядного устройства составила около 70 килограмм тротила, рассказывает местный житель Тенгиз Макаев.
Это было в 10:30 вечера. Туристов спокойно, без паники, эвакуировали в другую гостиницу, усадили их там в баре, чай, кофе им за счет заведения дали. И где-то около часа ночи они грохот услышали, взрыв. Саперы решили взорвать машину, чем ее разминировать. Люди потом в гостиницу вернулись.
Сегодня с 10 часов утра в зоне горнолыжных курортов введен режим контртеррористической операции. Режим КТО распространился на 13 аулов и поселков, а также город Тырнаус. Туристы встретили антитеррористические мероприятия с пониманием, но без оптимизма, говорит Тенгиз Макаов.
Как можно относиться спокойно, когда в зоне отдыха бронетехника ездит, люди в масках ходят, проверяют документы, комендантский час устанавливают, что там после 10 вечера, если ты наверху находишься, а твоя гостиница ниже поста, ни при каких условиях не пропустят. Как к этому можно нормально относиться?
Президент республики Арсен Каноков сделал специальное заявление в связи с расстрелом туристов из Москвы. Цитирую: «Были убиты наши гости. Это не просто зверское преступление, это еще и плевок в лицо всему народу Кабардино-Балкарии, для которого принципы гостеприимства – один из краеугольных камней культуры и жизненного уклада». Конец цитаты. Президент пообещал материальную помощь пострадавшим семьям. Расстрел туристов – это не только пощечина президенту, это и демонстрация того, насколько эффективным может быть теракт с точки зрения соотношения приложенных к его осуществлению усилий и полученным общественным резонансом. Житель республики, черкесский общественник Аслан Бишто, обратил внимание на то, что боевики заранее знали о приезде туристов из Москвы.
Налицо мы имеем разветвленную сеть банд подпольщиков, которые могут собирать данные различных источников, анализировать их и принимать моментальные быстрые решения. Чем как раз недовольно население, что МВД напрочь лишено всех этих способностей. Это раз. Потом, потрясающая дешевизна резонансного теракта. Вместо того, чтобы готовить смертниц, выезжать там где-то, тратить большие деньги, тратить большие ресурсы, можно сказать, обед на дом был обеспечен, причем достаточно резонансный.
Пара автоматных рожков, 20 литров бензина, возможно, угнанный автомобиль. Демонстрация того, каким доступным может быть теракт и насколько незащищенным остается население. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
Странный микс из национальных традиций и шариатских норм все в большей степени проникает в общественное устройство Чеченской Республики, благодаря решениям его руководства, как отмечалось не раз, прямо противоречащим законам светского государства. Ситуацию с мусульманско-вайнахским дресс-кодом, который был введен в Чечне в приказном порядке, анализирует член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
На днях стало известно. Вице-премьер правительства Чечни Магомед Салимханов подписал сотрудникам органов госвласти носить одежды, соответствующие нормам служебной и вайнахской этики. Мужчинам 4 дня в неделю надлежит носить костюм и галстук, а по пятницам – традиционную мусульманскую одежду. Женщинам определена рабочая форма, соответствующий головной убор, платье и юбка ниже колен, рукава на 3/4. Вероятно, все остальные проблемы в республике уже решены. Или же это судьбоносное предписание чудесным образом позволит их решить. Отметим особо, распоряжение было подписано еще 25 января, на следующий день после теракта в Домодедово, ответственность за который взял на себя Доку Умаров. Действительно, если все те несколько десятков боевиков, которые по многолетним наблюдениям местных властей все еще бегают по чеченским горам, вдруг обрядятся в темные костюмы и галстуки, их будет одинаково легко выследить, что сейчас на снегу, что летом в зеленке. Осталось только каким-то образом записать их в госслужащие. Если же серьезно, то насаждаемая с 2007 года в Чечне внешняя обрядность имеет мало отношения к традициям. Ведь, кроме всего прочего, одна из главных традиций здесь – невозможность внешнего вмешательства в повседневную жизнь семьи. Старший мужчина в семье еще может указать женщинам, как одеваться, и то вопрос, что женщина решит. С российским законодательством, а тем более с нормами прав человека, этот служебный вайнахский дресс-код не сочетается никак. Летом прошлого года из Чечни приходили сообщения об обстреле из пейнтбольного оружия женщин, ходивших по Грозному без соблюдения дресс-кода. И Рамзан Кадыров тогда таких активистов одобрил. Еще 3 года назад, весной 2008-го, за открыто в передаче «Исламская эволюция» канала РЕН-ТВ высказанное недовольство требованием обязательного ношения платков и прочей внешней показной обрядностью была изгнана с поста председателя общественного совета Грозного Наталья Истемирова. Вряд ли мы теперь услышим чье-то открытое недовольство. И сообщения о людях, похищенных силовиками ночью 7 февраля на бульваре Дудаева в Грозном, сайт «Кавказский узел» дает, не называя имен свидетелей. Гонец, приносящий дурные вести, знает свое место. Поэтому все новости, кроме хороших и отличных, идут петитом где-то на последней полосе. И про то, как восстанавливающие республику работники Треста спецстрой вновь готовятся бастовать. Им опять по несколько месяцев задерживают зарплату. Наверное, одеты не по форме. И про то, что с 9 февраля пассажирские поезда не ходят через умиротворенную и приодетую Чечню по ночам. Все то, что не укладывается в традиционный позитивный информационный дресс-код под лозунгом «Только хорошие новости».
Рассказывал член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Согласно распоряжению заместителя председателя правительства Чечни Магомеда Селимханова, в котором говорится, что сотрудники государственных и муниципальных учреждений республики должны приходить на работу в одежде, соответствующей нормам служебной и вайнахской этики, подробно описана форма одежды даже с указанием дней недели. Тему продолжает эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Напоминая о необходимости неукоснительного исполнения поручения главы Чечни Рамзана Кадырова, вице-премьер детально описывает форму одежды. Для мужчин это костюм и галстук, для женщин – соответствующий головной убор, платье и юбки ниже колена и рукав 3/4 длины руки. А по пятницам, особым для мусульман дням, мужчины должны являться на работу в традиционной мусульманской одежде. Никакого нововведения в этом нет. Навязывать определенную форму одежды нынешние чеченские власти начали почти сразу после того, как Рамзан Кадыров стал президентом. Уже в 2007 году мне лишь иногда и со скандалом удавалось пройти в Чеченский госуниверситет или Республиканский дом печати без платка. На входе висело объявление, что все женщины обязаны носить платок, а под объявлением стоял человек с автоматом, с которым приходилось скандалить. Потом уже и скандалы помогать перестали. А в платках обязали ходить еще и школьниц. Как-то в одной из городских школ, накануне приезда в республику комиссара по правам человека Совета Европы Томаса Хаммерперга, собрали всех учеников и объяснили им, что на завтра все девочки должны быть в платочках, так как комиссар может заглянуть. Тот и европейский правозащитник обрадовался бы. На входе во вновь открывшуюся мечеть в центре города тоже появился развалившийся на коврах автоматчик. Указывал женщинам на выбившиеся из-под платка пряди, а еще несколько его коллег дежурили в округе и старались не подпускать ближе, чем на 100 метров простоволосых женщин. Весной 2008-го российский телеканал РЕН-ТВ показал фильм «Исламская эволюция» о том, как в Чечне женщин заставляют носить платки. Чеченская правозащитница из организации «Мемориал» Наташа Истемирова в этом фильме объясняла, что требования властей не только противоречат российскому законодательству, но и самим чеченским обычаям, на которые власти ссылаются. Действительно, в Чечне было принято, чтобы женщина носила платок. Но времена постепенно менялись, и традиция эта сохранилась большей частью в селах. Определять же, как должна выглядеть или вести себя женщина, традиционно может только близкий ей мужчина – отец, брат или муж. И уж если он разрешает ей ходить без платка, то никто другой, хоть бы и сам президент, не смеет указывать. За это интервью Истемирова была снята с должности председателя комиссии по правам человека при мэре Грозного, на которую ее назначили 2 месяцами ранее. А президент Чечни Рамзан Кадыров даже выступил с интервью, в котором заявил, что если она позволяет себе такие высказывания, то она и не чеченка вовсе, и вообще могла бы подумать о своей несовершеннолетней дочери, которая живет здесь же, в Чечне. Наташа продолжала настаивать на своей позиции. Вспоминала, что аналогичные требования о внешнем облике женщин уже выдвигались в Чечне радикальными исламистами в период между 2 войнами. Отец Рамзана Кадырова, Ахмат, перешел на сторону Москвы во Второй войне, как раз-таки выступая против этих исламистов. Наташу убили летом 2009-го, а кампания по воспитанию нравственности продолжилась своим чередом. Летом прошлого года она приобрела радикальные черты. На улицах Грозного молодые мужчины в форме начали окружать девушек, хватать их за руки, за непокрытые волосы. Потом молодые мужчины в форме, проезжая по городу на машинах, начали обстреливать из пейнтбольных ружей недостаточно скромно, на их взгляд, выглядящих женщин. Шарики краски не убивают, но одна девушка лишилась глаза. А синяки и шок остальных, того, что никто вокруг не решается за тебя вступиться, многих заставили пересмотреть свои взгляды. Девушек старались больше не отпускать с непокрытой головой. Рамзан Кадыров тогда в интервью сказал, что не знает, кто обстреливает женщин. Но если бы знал, то поблагодарил бы. В свете всего этого нынешнее письмо не кажется уже чем-то необычным. Но прежде о таких распоряжениях только говорили. Теперь же появилось и письменное подтверждение того, что это были не просто пожелания властей о том, в чем должны ходить граждане многонационального светского государства.
Рассказывала эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. 13 марта в России пройдет очередной единый день голосования. Будут избраны депутаты региональных представительных органов. Этот день уже назвали генеральной репетицией выборов в Госдуму. О том, как идет подготовка к голосованию в Дагестане, размышляет Сергей Маркедонов из Вашингтона.
В сегодняшней России региональные избирательные кампании редко становятся предметом экспертных и журналистских дискуссий. В ситуации, когда политическая монополия и в центре, и на местах принадлежит партии «Единая Россия», от выборов краевых, областных и республиканских представительных органов трудно ожидать каких-то интриг. Впрочем, в каждом правиле есть свои исключения. И к таковым мы можем отнести избирательную кампанию в самой крупной Северокавказской республике России – Дагестане. Высший представительный орган Дагестана будет избрано 90 человек от различных политических партий. Однако уже в феврале в крупнейшем субъекте Северного Кавказа развернулась активная подготовка к предстоящим выборам. Уже составлены списки претендентов на депутатские кресла. Как говорится, цели ясны, задачи определены. Обычно в ходе подготовки к выборам любого уровня в Дагестане ситуация обостряется. До сих пор дагестанцы обсуждают скандальную историю выборов мэра второго по величине города республики Дербента в октябре 2009 года. Меньший резонанс вызвали выборы в единый день голосования в октябре 2010 года, когда выбирались главы двух городов, семи районов республики, а также более 7 тысяч депутатов представительных органов различного уровня. Однако и тогда без эксцессов не обошлось. Добавим к этому, что в Дагестане, в отличие от любого другого региона России, крайне важно не только соблюдение партийного интереса, но и этнического представительства. Не менее важно также и соблюдение баланса между местными дагестанцами и влиятельными выходцами из республики, обосновавшимися в Москве, Ставропольском крае, других крупных российских центров. И, конечно же, никуда не уйти от такой проблемы, как внутриисламские противоречия между так называемыми традиционалистами, сторонниками суфийского ислама, неофициальными мусульманами и радикалами. Таким образом, помимо самого факта голосования, крайне важны закулисные переговоры, неформальные соглашения, компромиссы и, напротив, расхождения. Дагестан отличает от других субъектов и такая особенность, как управленческий полицентризм. Здесь и республиканская власть, и власть мэра города или главы сельской администрации часто построены не по принципу жесткой вертикали, а сложных горизонтальных схем. С учетом же растущего политического и экономического влияния исламистов, дагестанская элита не выглядит уже безраздельной хозяйкой в крупнейшей Северокавказской республике. Подготовка к мартовским выборам также проходит в непростых условиях. Дагестан, к сожалению, сохраняет своеобразное лидерство по числу терактов и диверсий среди республик Северного Кавказа. Вот в таком непростом контексте основные политические силы Дагестана, публичные и закулисные, вышли на старт. Фаворитом мартовских выборов является «Единая Россия», членами которой являются руководители различных исполнительных органов власти республики, включая ее президента. В списке единороссов немало других политических тяжеловесов, таких как известный бизнесмен Сулейман Керимов или член Совета Федерации Илья Сумаханов. Неплохие шансы есть и у «Справедливой России». В Дагестане партию ведет на выборы депутат Народного собрания Муртузали Муртузалиев, который в канун Нового года стал также руководителем «Дагавтодора». Однако обращает внимание тот факт, что республиканская элита пытается сформировать партийные списки таким образом, чтобы избежать жесткой конкурентной борьбы. Тот же Муртузалиев является односельчанином Ильяса Умаханова и своим продвижением на пост главного дорожника республики обязан президентской команде. 4 года назад на прошлых парламентских выборах республиканского уровня успешно выступила партия «Патриоты России», которая пропустила вперед только единороссов и «Справедливую Россию». Сегодня ее представители есть в 22 муниципалитетах республики. До 2007 года в республиканской политической мозаике видное место занимала и дагестанская КПРФ. Однако на прошлых выборах коммунисты заняли с 7,22% всего лишь 5-е место, пропустив вперед еще и аграриев. В 2011 году они полны решимости, а их партийный список возглавляет известный партийный деятель Сергей Решульский. Как бы то ни было, мартовские выборы станут серьезным испытанием для президента республики Магомедсалама Магомедова. За плечами у него уже есть опыт местных выборов, однако парламентскую гонку он проходит впервые. Относительное спокойствие и отсутствие скандальных историй типа Дербенской сработают на укрепление его позиций. У Магомедова-младшего есть шанс показать, что он не просто сын своего великого отца. Но выборы важны и с точки зрения развития общероссийской политики на Северном Кавказе. Центр хочет стабильности, отсутствия громких внутриэлитных конфликтов, которые вносят свои 5 копеек в общее нагнетание ситуации. Однако такое оправданное желание мало что значит, если полагаться исключительно на мудрость и креативность людей на местах, не предлагая своего активного участия в политическом процессе. Между тем, сосредоточение только на подготовке и проведении выборов явно недостаточно. Нужно следить еще и за тем, как публичные и закулисные альянсы и договоренности заработают. И самое главное, насколько они будут способствовать изменению ситуации к лучшему в самой крупной Северокавказской республике России. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На днях в Москве с признаками отравления был госпитализирован ингушский правозащитник Магомед Хазбиев. Наш постоянный автор Магомед Тареев попытался нарисовать портрет оппозиционера.
В Москву приехал странный человек из Ингушетии. Ему всего 32 года, и он мог бы продолжить свой успешный бизнес или стать чиновником, к чему были все предпосылки с приходом к власти последнего президента Ингушетии. Он выбрал иной путь. Он стал оппозиционером, протестантом. В столице России Магомед Хасбиев намерен был возобновить деятельность оргкомитета по проведению общенационального митинга, организовать пикеты протеста против закрытия прокуратурой дела об убийстве Макшерипа Аушева и заявить о намерении начать митинг в Назране с требованием освобождения похищенной во Владикавказе Залины Елхароевой. Возможно, кому-то показалось, что Магомед берет на себя слишком много. 12 февраля, после обеда с журналистами в одном из московских кафе, он был госпитализирован с внутренним кровотечением. Врачи и сам Магомед подозревают отравление, но официального заключения еще нет. Сейчас ему лучше, и он не намерен останавливаться. У нас, по сути дела, нет никакой организованной и внятной оппозиции, нет оппозиционеров. Но есть странный человек, Магомед Хасбиев, похоронивший уже двух убитых соратников. На жизнь странного человека тоже покушались. Ему постоянно угрожают, но он же странный. Он продолжает раздражать соотечественников своим постоянным конфликтом с властями, упрямством, с которым он раз за разом говорит «нет» произволу чиновников и террору силовиков. А главная проблема ингушей в том, что они так и не научились говорить «нет» и не видят в этом никакой необходимости. Странный же человек родился с этим словом на устах, с ним же и сойдет в могилу. Надеюсь, что не так скоро, как об этом мечтают его недоброжелатели. Его мечта, которую он, может, сам для себя не очень ясно сформулировал, ни много ни мало – создать народ, чтобы он перестал быть просто населением. А население становится народом и получает в свое распоряжение государство не раньше, чем у него появляется способность сопротивляться, тогда, когда оно уже готово возразить, если ему что-то не нравится в поступках управляющей им власти. Для примера хочу привести случай, демонстрирующий, что готовность сказать «нет» может вынудить пойти на попятную даже самые жестокие и кровавые режимы. Февраль 1943 года. Недалеко от Берлинской синагоги происходит первая за весь гитлеровский период массовая демонстрация против правящей национал-социалистической партии. Открытое выступление начинают 600 немецких женщин, чьих еврейских мужей и сыновей арестовали нацисты. В течение нескольких дней количество бунтующих вырастает до 6 тысяч. Несмотря на полицию, грозящую расправой, демонстрация длится 10 дней. Каждый день к бунтующим присоединяются все новые и новые люди. В городе начинаются волнения. Обеспокоившись сложившейся ситуацией, Йозеф Геббельс издает указ об освобождении всех евреев, имеющих арийских родственников. Всех тех, кто был под арестом и ожидал своей депортации в концлагеря, включая 25 человек, которых специальным распоряжением вернули из Аушвица Освенцима. А мы приемлем несправедливость с безропотным молчанием. Мы даже готовы ее оправдать в надежде на то, что нас она обойдет стороной. Нам кажется, что чем ниже наши поклоны, чем большим верноподданническим восторгом горят глаза, тем милосерднее к нам власть, которую мы воспримем как собственного хозяина, а не формируемую нами систему управления. Но этот механизм никогда не срабатывает. Чем больше мы молчим, тем наглее власть, тем с большей уверенностью она растаптывает наши права, будучи уверена в своей безнаказанности. Низкопоклонство перед российским начальником, наших чиновников, их страстное желание засвидетельствовать свое нижайшее почтение Москве и одновременно сетование на ее равнодушие, а порой и агрессию – путь в никуда. Необходимо учиться держать осанку и понять, что уважают тех, кто способен уважать себя, свои права и свободы. Кто он такой, Магомед Хасбиев, этот странный человек? Подчас мне кажется, что его заявлениям не хватает логики. Иногда возникает ощущение, что он нашел бы к чему прицепиться и кому возразить, даже в ситуации, когда протест не оправдан. Но я готов мириться и со спутанностью его сознания, с резкими и необдуманными словами, потому что самое важное – это начать говорить «нет». А смыслом это великое слово мы обязательно наполним. У того же Магомеда это получается не так уж и плохо. И потому странный человек для меня – это образ будущего Ингушетии, поскольку надежду на лучшее я связываю с нашими детьми, которые научатся с гордостью и ответственно произносить это умное «нет» свободного человека. Магомед Тариев, специально для «Кавказского часа», из Гамбурга.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 22 часа 29 минут, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут. И слушайте во второй части нашей программы «Американские эксперты о путях разрешения грузинских конфликтов».
Мы предлагаем дорогу, которая основана на реальных принципах и не позволит нерешенным конфликтам оставаться просто темой для разговора.
Скандал вокруг частного минарета в Северной Осетии.
Осетины, издревле проживающие на Кавказе, являются уникальным народом в плане того, что они исповедуют несколько религий.
А сейчас время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Директор ФСБ России Александр Бортников распорядился усилить меры безопасности в местах массового пребывания людей в Кабардино-Балкарии, сообщили в воскресенье в Национальном антитеррористическом комитете. Ранее в тот же день в двух районах республики, Эльбрусском и частично Баксанском, был введен режим контртеррористической операции. Идет поиск боевиков, причастных к убийству туристов из Москвы, подрыву канатной дороги, а также к попытке подрыва автомобиля возле гостиницы в поселке Терскол. По данным правоохранительных органов, машина, в которой находились три взрывных устройства, принадлежала ранее убитому в Кабардино-Балкарии экстремисту. Мощность обезвреженных бомб составила 70 килограммов в тротиловом эквиваленте. В дагестанском Хасавюрте в воскресенье в результате спецоперации убит боевик. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, экстремист был блокирован в одном из частных домов. На предложение сдаться он открыл огонь. У боевика обнаружены автомат и пистолет. По предварительным данным правоохранительных органов, из этого оружия минувшей ночью в соседнем районе были убиты две женщины, занимавшиеся гаданием. Ранее стало известно, что в результате этого нападения была также ранена 5-летняя девочка. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Глава МИД Грузии Григол Вашадзе сегодня с официальным двухдневным визитом направился в Катар. По заявлению заместителя министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, это первый значительный визит в эту страну на уровне делегации внешнеполитического ведомства. Как отметила Каландадзе, интерес грузинской страны представляют экономические вопросы, а также в целом двусторонние отношения. Задумано осуществление нескольких интересных проектов в сфере энергетики. В ходе визита, который пойдет речь о вложении инвестиций в энергетический сектор, наше желание также углубить правовую базу между государствами, заявила Каландадзе. По ее словам, в рамках визита будут подписаны и несколько международных соглашений. В Бахрейне оппозиции и участники акции протеста выдвинули свои условия для начала диалога с представителями правящей страной суннитской королевской династии. Они требуют отставки правительства, освобождения политических заключенных и расследования гибели демонстрантов во время антиправительственных выступлений. По данным BBC, на этой неделе погибли 6 человек при разгоне манифестации силами безопасности. Тысячи демонстрантов провели ночь на главной площади столицы страны Манамы, куда вернулись накануне после вывода армейских подразделений. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон призвала власти Бахрейна и оппозицию немедленно начать диалог. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк выразил озабоченность сложившейся в стране ситуации и осудил применение силы против манифестантов. В нескольких городах Марокко прошли марши протеста с требованием политических реформ и ограничений полномочий монарха. В столице страны Рабате и Касабланке несколько тысяч человек вышли на улицы, выкрикивая лозунги с требованием реформ.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 22 часа 33 минуты, Сухуми и Цхинвали 21 час 33 минуты. И мы продолжаем нашу программу. Два американских эксперта, Кори Уэлт и Самуэл Шарап, предлагают правительству США изменить свою политику в отношении грузинских конфликтов. Во вторник они опубликовали свое исследование по этому вопросу. Из Тбилиси рассказывает Олеся Вартанян.
Эксперты считают, что первым делом Россия должна последовать примеру Грузии и де-факто властей и сделать ответное заявление о неприменении силы. При этом, как говорят эксперты, нет необходимости о том, чтобы это обещание было дано конкретно Грузии. Россия может адресовать эту декларацию, к примеру, всему региону. За этим заявлением должен последовать вывод части российских войск и ракетных установок из Абхазии и Южной Осетии. В качестве второго шага эксперты предлагают Грузии зафиксировать свою декларацию о неприменении силы документально вместе с де-факто властями Абхазии и Южной Осетии. В договоре не обязательно упоминать статус этих территорий, но там могут оговариваться вопросы гуманитарного характера. Вот что говорит по этому поводу один из авторов исследования Кори Уэлт.
Для де-факто властей Абхазии и Южной Осетии подписание таких соглашений само по себе будет иметь намного большее значение, нежели содержание документа. Что этот договор даст де-факто властям? Признание их со стороны Грузии в качестве политических субъектов. Я не говорю о политическом признании государства.
государственности. Это также дает им дополнительную гарантию реальной готовности Грузии к мирному решению конфликта.
Выступая в Вашингтонском центре за прогресс Америки, Кори Уэлд сказал, что в этих соглашениях между Тбилиси и де-факто властями будут оговариваться конкретные правила пересечения административных границ для грузинского населения Гали и Ахалгори. Европейские наблюдатели должны получить доступ в эти два грузинонаселенных анклава. Соглашения также решат вопросы подачи газа в Ахалгори грузинской стороной и снабжения водой юго-осетинской стороной грузинских деревень Горийского района. Третье предложение экспертов предусматривает конкретные шаги по началу диалога между Москвой и Тбилиси. Среди прочего, Грузия должна пересмотреть свою политику в отношении Северного Кавказа таким образом, чтобы это не мешало началу диалога с российскими властями. Россия, со своей стороны, должна отказаться от негативной риторики в отношении грузинских властей. Ей следует способствовать появлению контактов с Грузией хотя бы на уровне чиновников среднего уровня. Россия также должна пересмотреть свое отношение к запрету на импорт грузинского вина. Эксперты считают, что реализация их предложений входит в интересы властей США. Они предлагают Вашингтону перестать ограничиваться только декларациями о территориальной целостности Грузии и начать ратовать за решение конфликта, в том числе и в своих публичных заявлениях. По мнению экспертов, США должны способствовать прекращению постоянных споров о том, кто начал августовскую войну. Американским властям следует четко сказать, что свою долю вины за развязывание боевых действий в 2008 году несут и Россия, и Грузия. Авторы доклада предлагают американским властям избегать в будущем таких ситуаций, когда их разногласия с Россией по вопросу статуса Абхазии и Южной Осетии становятся предметом разногласий на международном форуме, как это было, например, во время саммита ОБСЕ в Астане. Вопрос продажи оружия Грузии, по мнению экспертов, следует рассматривать в политическом ключе мирного урегулирования конфликтов. То есть США не должны исключать и такой возможности, когда это оружие может быть использовано в военных целях. Авторы доклада предлагают Вашингтону последовать примеру Европейского Союза и начать поддержку гуманитарных программ в Абхазии и Южной Осетии. Среди других шагов эксперты также предлагают США способствовать налаживанию связи между Грузией и Россией с помощью специальных программ для неправительственного сектора.
Мы не предлагаем США изменить свою принципиальную позицию. Мы поддерживаем существующую позицию американского правительства по вопросам грузинских границ, статусу Абхазии и Южной Осетии и российским обязательствам в соглашении о неприменении силы. Однако фактом остается и то, что США придерживаются существующих позиций, что не позволяет им сделать из этих принципов нечто большее, чем просто абстрактные декларации, каковыми они являются в данный момент. Мы предлагаем дорогу, которая основана на реальных принципах и не позволит нерешенным конфликтом оставаться просто темой для разговора,
сказал один из авторов исследования Самуэл Шараб.
Рассказывала Олеся Вартанян. Продолжаем тему. Мой коллега Демис Паландов поинтересовался, что думают о предложениях американских экспертов их же коллеги. Мнения прозвучали в рубрике «Некруглый стол».
Добрый вечер. В нашем сегодняшнем «Некруглом столе» мы будем говорить о рекомендациях двух американских экспертов правительству США изменить свою политику в отношении грузино-абхазского, грузино-юго-осетинского и грузино-российского конфликтов. У нас на линии телефонной связи из Тбилиси конфликтолог, директор Международного центра по конфликтам и переговорам Георгий Хуцишвили. Из Сухуми политолог, директор фонда гражданского общества «Человек будущего» Лейла Тания. И из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов. Добрый вечер, уважаемые гости.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Итак, давайте начнем. Мы только что прослушали сюжет нашего корреспондента Олеси Вартанян, в котором она тезисно обозначила главные предложения экспертов. Я предлагаю предоставить первое слово даме, Лейла Тания. Как, на ваш взгляд, насколько реалистичны предложения экспертов?
Спасибо, Дэнни, за возможность первой выступить. Хотя, честно говоря, мне было бы интереснее послушать моих коллег в первую очередь, чтобы вот в своем ответе, как бы отвечая нашим американским коллегам, ответить и моим коллегам из соседних государств.
Лейла, у вас будет такая возможность?
Тем не менее, да, хорошо. Тем не менее, я попробую сейчас вот очень коротко в целом оценить эти предложения. В концептуальном таком смысле серьезного продвижения в этих рекомендациях я не увидела, потому что в основном эти рекомендации носят скорее такой вот технический, институционально-инструментальный характер. Предлагаются разные мероприятия, разные инициативы для того, чтобы разрешить какие-то конкретные противоречия, конкретные разногласия. Единственное, что мне кажется реалистичным, это предложение изменить принципиальный подход к грузино-абхазскому конфликту, в целом восприятие причин конфликта, концепции конфликта. Ведь это был конфликт не из-за территории, это был не конфликт России и Грузии, и не конфликт, в котором, скажем, США, Европа оказались инициаторами. Это был конфликт Абхазии и Грузии, причем конфликт очень давний, исторический. И мне кажется, именно вот непонимание этого фактора, что это был конфликт двух идентичностей в первую очередь, а не просто политический конфликт, которым воспользовались все мировые игроки, в общем-то, заинтересованные в этом регионе. Мне кажется, недопонимание этого фактора и лежит в основе того, что вот принципиальный пересмотр своей концепции со стороны Америки и, может быть, Европы до сих пор не произошел. Мне кажется, в основе принципиального пересмотра должно лежать новое понимание геополитической целесообразности существования Абхазии как де-факто независимого государства для Америки. А такая целесообразность для Америки, с моей точки зрения, существует. Вот именно тогда, когда Россия в лице, в первую очередь, Владимира Путина, который первым изменил ельцинский подход к Абхазии в конце 90-х годов. Именно вот такое понимание геополитической целесообразности с точки зрения российских интересов привело к тому, что вот в конкуренции России и Запада в рамках грузино-абхазского конфликта на сегодня, в общем-то, можно сказать, что Россия одержала больше, так сказать, ощутимых, может быть, не глобальная победа, это в таком вот глобальном геополитическом противостоянии, но очень существенное, так сказать, продвижение своих интересов в этом регионе.
Я вас очень прошу, да, давайте мы послушаем и наших гостей из Тбилиси и Вашингтона, и мы пойдем тогда по второму кругу. Теперь давайте переместимся в Тбилиси. Георгий Хуцишвили, насколько я могу судить, предложения экспертов в Грузии тоже, скорее всего, будут восприняты без особого энтузиазма. Особенно тот момент о признании Абхазии и Южной Осетии в качестве политических субъектов.
Да, вы знаете, это очень такой сенситивный момент. Я в целом могу сказать, что я согласен с описанием ситуации, которая содержится в документе этих двух американских экспертов, которых я знаю. Ситуация действительно, она похожа на тупиковую. Я думаю, что предложения, которые содержатся в документе Шарапа и Кори Уэлта, они направлены, с одной стороны, на то, чтобы вывести ситуацию из того, значит, вот замороженного состояния, которое она оказалась в период после августовской войны. И я думаю, что эта ситуация, она не на руку разрешению проблемы, но она на руку многим политикам, я бы так сказал, на разных сторонах, и поэтому, так сказать, она имеет определенную какую-то свою поддержку, именно вот такая замороженная ситуация. Когда грузинское правительство, оно принимало стратегический документ в январе 2010 года, там содержалась вот эта вот протянутая рука и установление контактов, развитие контактов между сторонами. На том этапе, значит, это воспринималось так, что это не только гуманитарные контакты, это не только помощь, которую, так сказать, гуманитарную помощь, которую Грузия предлагает Абхазии и Южной Осетии, а это также и развитие контактов между властями. И это было бы необходимо для того, чтобы, в свою очередь, и торговля, и все эти вот гуманитарные программы, они начали развиваться. Но сейчас, как это все выглядит, получается так, что грузинское правительство, оно дистанцируется от этой стороны, развития мира доверия, и она концентрируется только на гуманитарных программах, которые она видит итогом этого стратегического документа. Я считаю, что это приведет к замораживанию, опять-таки, вот всей этой ситуации, и никакой вовлеченности, да, вот о которой речь идет, вовлеченность без признания, да, как официальная политика. Вот никакой вовлеченности вот таким образом не получается. А вовлеченность необходима для того, чтобы не потерять последние контакты, развить, восстановить контакты с абхазскими и угадинскими обществами, и в дальнейшем уже можно было бы говорить о каких-то политических подвижках и политическом решении вопроса. Встряска, которую, значит, американские эксперты пытаются как-то вот добиться этой, так, встряски вот этого вопроса, и чтобы, в конце концов, администрация президента США, она действительно обратила внимание на этот вопрос и действительно развила, так сказать, какие-то определенные действенные какие-то меры, в этом направлении. Я считаю, что это достойно поддержки.
Хорошо, спасибо, Георгий. Теперь вопрос нашему постоянному комментатору Сергею Маркедонову. Сергей, вы уже некоторое время в Вашингтоне, следите наверняка за ситуацией. Насколько неожиданными являются вот эти экспертные заключения?
Ну, хочу сделать коротких два замечания. Во-первых, мне кажется, не стоит рассматривать доклад Сэма и Кори в качестве какой-то позиции официальных лиц. Это позиция экспертного сообщества, притом очень узкой части этого экспертного сообщества. Второе замечание. Надо рассматривать этот доклад не с точки зрения вот абстракции. Вот появился доклад, и начинать его обсуждать. Нужно понимать исторический контекст, в котором этот доклад появляется, и понимать динамику. Вот, скажем, представить подобного рода доклад, допустим, 2-3 года назад я просто не могу. Еще, так сказать, 2-3 года назад совершенно другие ветры дули не только в политическом, но и в экспертном сообществе. Третий момент. Сам доклад, он ведь переживал сложную трансформацию. Обоих авторов этого доклада я лично знаю. И, собственно, пока этот доклад в муках рождался, на разных этапах я тоже, так сказать, присутствовал этого процесса и наблюдал, как сам доклад эволюционирует. Назвать совершенно неожиданным появление этого доклада я не могу, потому что схожие идеи, в общем-то, возникали уже раньше. Я здесь могу вспомнить прошлогоднюю статью в журнале American Interest двух преподавателей Колумбийского университета, Элекса Кули и Линкольна Митчелла, в которых схожие идеи, в принципе, озвучивались. Необходимость вовлечения Абхазии без ее признания, некоторая диверсификация американской внешней политики и так далее. Потом эти же два автора подготовили большой, более крупный доклад, провели его презентацию в Карнеги. Там же проходила презентация другого профессора Колумбийского университета Дэвида Фи, где схожие, в общем-то, идеи также озвучивались, только с акцентом на экономическую сферу. Поэтому доклад Сэма Чарапа и Кори Уэлта, он уже на определенной почве возник, подготовленной. И какая это почва? Это, я думаю, прежде всего отказ от таких максималистских планок. Вот если мы посмотрим, допустим, работу «Пушки Августа», которая вышла под редакцией Сванте Корнелла и Фреда Стара сразу после пятидневной войны, то там абсолютно такая игра в одни ворота. Грузия демократическая, она делает большой прогресс, вот имперская проклятая Россия там что-то, значит, мешает. Сейчас вот этой односторонности, такой черно-белой картинки в докладе нет. И это на самом деле очень дорогого стоит. Одно дело, если мы говорим там о российской политологии, допустим, грузинской, другое дело об американской. Надо понимать, собственно, в каком контексте все это обсуждается. Очень многие клише, стереотипы, которые американская дипломатия, экспертное сообщество использовало 2-3 года назад, в докладе отсутствуют. Вопрос о статусе здесь не ставится во главу угла. Делается попытка, в общем-то, выдвинуть какие-то, да, технические, да, частные идеи, но которые позволяют как-то разблокировать, допустим, текущий тупик. Другой вопрос, насколько эти идеи реалистичны.
И будут ли их реализовывать? Вот еще большой вопрос, Сергей.
Большой вопрос. Ну, здесь надо понимать действительно, с кем, как реализовывать, да, в каком контексте. И вот к вопросу о реализме, что я хочу сказать. Если внимательно прочитать доклад авторов и отбросить там некоторые чисто идеологические моменты, они есть. Они, на мой взгляд, портят в целом позитивное впечатление. Ну, например, там тезис про Грузию, напоминающую разделенный Берлин. Ну, совершенно разные оперы, понятное дело. Но к вопросу о реализме, возвращаясь. Авторы, в принципе, предлагают то положение, которое было до 2004 года, до процесса разморозки конфликтов. Если помните, да, действовали Дагомысские соглашения, Московские соглашения, которые, в общем-то, признавали ведь и Абхазию, и Южную Осетию политической стороной конфликта. Это делала сама Грузия. Но проблема в том, что центральным пунктом повестки дня Михаила Саакашвили была как раз разморозка конфликта. Не военная, в первую очередь, а политическая, правовая. То есть надо рассмотреть конфликты не как грузино-абхазские, а как грузино-осетинские, а представить как грузино-российские и даже российско-западный конфликт. Такая посредническая война, прокси-во. Вот авторы предлагают нам уйти от этого прокси-во, так сказать, и вернуться к тому, как было до 2004-2008 года. Вот здесь у меня возникают сомнения, возможно ли это, учитывая тенденции всех последних лет, учитывая Путина у власти, учитывая Саакашвили у власти и так далее и тому подобное. И, кстати, оба эти лидера пока, по-моему, в ближайшее время не собираются на покой.
Спасибо большое. Теперь вот мы перейдем ко второму кругу. Лейла, вам слово. Мы говорим о том, насколько готовы политики, а насколько готово абхазское общество к урегулированию конфликта с Грузией? Хочет ли оно урегулировать этот конфликт?
В Абхазии понимают, что войны – это не тот путь, благодаря которому мы сохранимся как народ, как нация. Поэтому нам просто позарез нужна эта самая стабильность. Но стабильность какой ценой? Входить в состав Грузии абхазы не могут только лишь по той причине, что был очень тяжелый исторический опыт вхождения в Грузию. То есть вот желание защитить свою идентичность, свое самовыживание заставляет абхазов требовать независимости. И, кстати, независимости не только от Грузии, но и от России.
Лейла, я очень извиняюсь, у нас совсем нет времени. Спасибо вам большое. Георгий, собственно, у вас тоже одна минута. Вы могли бы подвести черту.
Я понимаю. Дело в том, что я вот хочу ответить Лейле, что опасность ассимиляции, я думаю, с выходом из игры Грузии и с полным доминированием там России, она не уменьшилась. Я вполне понимаю, что сейчас абхазы, они по многим причинам не могут очень откровенно вообще на разные темы высказываться, потому что все-таки многое надо здесь учесть. Но в то же самое время я знаю, что, значит, это не может не беспокоить. И я думаю, что в этом плане и Грузия должна трансформироваться, и должна продемонстрировать абхазам свою и миролюбивость, и способность рассматривать с ними вопросы за столом переговоров. Это необходимо сделать.
Спасибо вам большое. Время нашего некруглого стола подошло к концу. У нас на линии телефонной связи были из Тбилиси конфликтолог, директор Международного центра по конфликтам и переговорам Георгий Хуцишвили, из Сухуми политолог, директор фонда гражданского общества «Человек будущего» Лейла Тания, и из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов. Спасибо вам большое.
А с экспертами беседовал Демис Паландов. Продолжаем программу. Зачем в Чечню прилетали эмиссары из Объединенных Арабских Эмиратов? Симпатии к арабскому миру – давнишний и устойчивый тренд чеченского общества. Впервые после развала СССР у Чечни появляется возможность выбрать себе определенные внешнеполитические ориентиры. О том, куда движется республика, в материале писателя Германа Садулаева из Санкт-Петербурга.
Гости прилетели прямо в Грозный, видимо, без транзита через Москву. Аэропорт-то теперь международный. Собственно, ради этого и повышали статус аэропорта. Ради гостей из арабо-турецкого мира, особенно из Эмиратов. Сообщают, что приехали директор Департамента экономических отношений МИДа Эмиратов Жасим Аль-Киссими, а еще директор какого-то, наверное, очень важного холдинга с очень длинным именем. В имени директора холдинга слово «Махмуд» повторяется 3 раза, а еще 1 раз слово «Махамед». И другие важные чиновники и бизнесмены. Наследный принц сам не приехал, но передавал привет своему чеченскому коллеге. Гостям представили инвестиционные проекты, много инвестиционных проектов. И гостям они понравились. Денег пока не привезли, но сотрудничество будут развивать. Надо сказать, что в Чечне давно, еще с советских времен, было распространено некоторое преклонение перед государством Объединенные Арабские Эмираты. Это идеальный образец, рай на земле, совершенство, цель недостижимая, но стремиться надо именно к ней. Об Эмиратах все, и сепаратисты, и федералисты, всегда говорили и говорят с восхищением и придыханием. Съездить в Эмираты – это вау. Вести бизнес с Эмиратами – это мега-респект. А девушки, конечно, мечтают выйти замуж в Эмираты. Если не за шейха, то хотя бы за простого эмиратского миллионера. То есть вот именно Эмираты для Чечни всегда были всем и вся. Думаю, причинами, по которым именно Эмираты выделены в сознании чеченцев из всего остального арабского мира, являются материальное благополучие, религиозное благочестие и маленький размер государства. То есть вроде очень похоже на Чечню. Если в Чечне районы переименовать в Эмираты, везде найти нефть, ну или золото, и передать власть наследному принцу, то может и получится. Объединенные Чеченские Эмираты – страна богатства и благополучия. Но вот мечты сбываются. Инвесторы приехали и собираются инвестировать. Чечня не стала Эмиратами, но Эмираты сами прилетели в Чечню и обещают поделиться своим богатством. Как говорится, дао муко, дай это Бог. С точки зрения геополитики, мы видим очередное подтверждение тому, какую ориентацию выбирает Чеченская Республика. На юг – в арабский мир, на юго-запад – в арабо-турецкий мир. Как и следовало ожидать, с арабским миром Чечню связывает общая религия, схожая новая культура, оппозиция к западному миру. К арабскому миру Чечню влечет преклонение и восхищение перед Эмиратами. И несомненно, что цивилизация арабского мира – это нечто совсем иное, чем постсоветская цивилизация России. Существование и развитие Чеченской Республики сейчас происходит в рамках России и по законам постсоветского пространства, а хочется, видимо, другого, чего-то большого и светлого, или маленького, но богатого, как Эмираты. Герман Садулаев, специально для Кавказского часа, город Петербург.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. В Северной Осетии возник конфликт между владельцем одного из недавно построенных особняков и другими местными жителями. Как считают наблюдатели, конфликт проявился на религиозной основе. Подробности у Жанны Тархановой из Владикавказа.
В Куртатинском ущелье сосредоточены многие выдающиеся памятники осетинской истории. В ущелье можно встретить древние святилища, но есть и уникальная средневековая церковь святого Георгия Победоносца, которой в начале 17 века грузинский царь Георгий X преподнес в дар памятный колокол. В ауле Дзавгиш, по свидетельству историков, в древности был высечен в скале христианский монастырь. В наши дни христианский монастырь уже был открыт вблизи поселка Феогнон. Несколько столетий назад, когда среди части феодальной знати Осетии распространился ислам, некоторые фамилии в Куртатинском ущелье приняли мусульманство. Однако историки утверждают, что оно было принято номинально, поэтому здесь мечети никогда не было. Говорит член Духовного управления мусульман Северной Осетии, востоковед Эльбрус Сацаев.
Дело в том, что вот эти благородные фамилии, принявшие ислам, они выселились оттуда довольно давно, до революции, намного раньше. И, видимо, религиозных каких-то действий, там, намаз или что-то совершали, видимо, дома. Такой общей мечети не было, и никогда я не слышал, чтобы в Куртатинском ущелье такая мечеть была.
В последние годы в этом живописном ущелье, зачастую нарушая исторический облик уникальной архитектуры, новые осетины начали возводить дачи и коттеджи. Строительство минарета на территории одного из таких частных домовладений в феврале этого года местные жители восприняли как нежелательное для Куртатинского ущелья распространение ислама. Местные жители собрали сход, на котором потребовали от владельца постройки Руслана Рубаева разобрать минарет до конца этого месяца. Руслан Рубаев известен в республике как меценат. Во многом благодаря его усилиям была отреставрирована столетняя мечеть в Беслане. По мнению самого Рубаева, никакого конфликта нет, и он собирался строить минарет как архитектурно-декоративное сооружение. Однако позиция куртатинцев остается неизменной. Минарет должен быть разобран. Об особенностях религиозных течений осетин рассказывает Эльбрус Сацаев.
Осетины, издревле проживающие на Кавказе, являются уникальным народом в плане того, что они исповедуют несколько религий. Часть осетин являются христианами, часть мусульманами. Значительная часть придерживается традиционных верований. И сказать, что в Осетии ислам ущемляется, особенно со стороны властных структур, да вообще-то даже невозможно грех такой сказать.
Кандидат исторических наук Исламбек Марзоев полагает, что религиозные предпочтения осетин никогда не приводили к конфликтам. Наоборот, все конфессии уживались мирно.
Функциональной нагрузки, как я понимаю, практически он не несет. Использоваться как минарет не приспособлен. Это, я думаю, что просто была блажь хозяина участка, который на своем огороде решил построить нечто, что уважало бы его взгляд.
Мои собеседники отметили, для исключения таких бытовых и частных споров в будущем, Было бы полезно признать на законодательном уровне все ущелья Осетии заповедной зоной и сообща сохранить культурно-историческое наследие нашего единого осетинского народа.
Рассказывала Жанна Тарханова, Владикавказ. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Главный редактор Андрей Бабицкий. У микрофона работала Кэти Бочаришвили. До завтра. Всего вам доброго.